Вы слушаете повтор программы «Великая победа. Неизвестные герои». В гостях у Владимира Соловьева историк Дмитрий Фост.
Доброе утро. Думаю, как представить капитана третьего ранга Дмитрия Фоста, историка. Ну, то есть капитан третьего ранга в отставке. Да. Если, конечно, уже правильно говорить. Историка, мы с Дмитрием познакомились недавно, и он меня совершенно поразил рядом истории, одну из которых я пересказал. И не только меня поразила эта история. Многие слушатели мне звонили, говорили: слушай, ну, фантастическая. Это роте разведчиков, которая защитила жизнь немецким слепым женщинам и девушкам и ушла в Испанию. Притом интересно, мне потом звонили, говорили: слушай, а почему в Испанию? Это же сколько же они туда шли? Я сказал: не знаю, но вот в Испанию они ушли. И так
нет,
получилось.
Они на пароходе. Они остановили пароход. Двое суток стояли в море, ожидали парохода, который шел из Швеции в Испанию. Там корветтен капитан Мильке был, значит, вот командиром катера. И, значит, потом пересели туда, их там переодели на пароходе, и они высадились в Испании.
Дальше их следы теряются.
Теряются.
Надо будет постараться найти. Алексей Гучков услышал в моем пересказе эту историю, страшно заинтригован оказался. И вот с Дмитрием я их уже свел. Так что, может, что-то получится. Но это только одна маленькая страница истории. Дмитрий, как получилось, что в ваших руках оказалось большое количество документов, относящихся к войне Великой Отечественной?
Мой отец был профессиональным историком, кроме всего прочего. Ну, как бы это семейный бизнес такой, да? Интерес. Книжная семья, документарная, архивная семья такая, наверное. Вот, и как бы все время документы какие-то собирались, оказалось около 300 тысяч единиц хранения. На различных носителях, на бумажных, на фотоносителях.
Что больше всего удивило, когда речь идет о Великой Отечественной войне?
Бездна. То есть бездна нравственности и безнравственности. Бездна проявлений величия духа из самых низменных сторон человеческой жизни. То есть вот зачастую мы говорим о войне только как о чем-то, что возбуждает человека к убийству, к насилию, к алчности, к жестокости. И в то же время, ну вот мы говорили с вами о том, что да, вот сатана, Вельзевул там находит такое применение в войне. Но зачастую все оказывается в руках у архангела, и многие проявления, такие проявления, как христианство, эллинизм, римский порядок, то, о чем мы говорили, стали права человека, утвердились в этом мире благодаря войнам во многом. И вот в истории Второй мировой войны очень много таких примеров, которые просто соседствуют. Величайшие подвиги, о которых зачастую не знает никто. Которые никогда никому не доводились, а скрывались именно потому, что эти подвиги соседствовали с проявлениями, ну, просто варварства и низости.
Можно пример какой-нибудь?
Ну, вот, поскольку это первый эфир, да, вот, я такой мягкий пример приведу, но в то же время, который способен там выбить слезу, мне кажется. На четвертый день войны, когда все бежало, очень многие сдавались в плен, мы знаем об этом. В одной оперсводке, я вот даже могу процитировать, есть такие слова: «Охваченные животным страхом, коммунисты бросали свои партийные билеты». Это точная цитата. Оперсводка Юго-Западного фронта. За 9 июля 1941 года. И вот в этой обстановке немцы, конечно, могли наступать совершенно без всяких препятствий. И на четвертый день войны танковая группа в составе трех дивизий, 14-я, 25-я и СС Адольф Гитлер, в районе города Луцка напарывается на батарею 45-миллиметровых орудий лейтенанта Логвиненко. Это четыре пушки 45-миллиметровых. Вот для слушателей, так чтобы они представляли, это 1,20 м высотой пушечка такая крошечная, 1,72 м длина ствола. И весит около 500 килограмм эта пушка. Маленькая пушка. Вот четыре таких пушки встали на пути у трех фашистских дивизий. Начался бой. Они приняли бой с немцами. Начался бой. Буквально через 15 минут горело несколько танков немецких, и три орудия были уничтожены. Естественно, танковая мощь есть танковая мощь. Осталось одно орудие и один единственный человек у этого орудия, командир этого орудия с трогательнейшей, удивительной фамилией и удивительным именем. Ваня Панфиленок. Сержант, командир орудия. Вся прислуга была перебита. Значит, подносчики боеприпасов побежали за боеприпасами, видимо, в Челябинск куда-то. Вот, то есть их смыло с поля боя. Он остался один. Он принял бой и около часа вел этот бой, собирая снаряды от других орудий. Значит, около часа вел бой, и вы знаете, он уничтожил 17 фашистских танков. Один. Танки развернулись, встретив упорное сопротивление укрепленного района большевиков, как это написано в их, значит, вот, сводках, и отошли. И начала работать авиация. Сутки авиация бомбила это место, а потом танки двинулись дальше. Таким образом, Панфиленок на сутки задержал продвижение танковой группы. Немцы создали 4 танковых группы, всего было 4. Одну из них он задержал на сутки, один сержантик. Ну, конечно, этот подвиг был достойно оценен страной, руководством. Бригада, в которой он служил, стала краснознаменной. Командир бригады, генерал Москаленко, позже маршал Советского Союза Кирилл Семенович Москаленко, был награжден орденом Ленина. Сам Панфиленок был представлен к званию Героя Советского Союза и, конечно же, не получил его. Не получил, потому что существовал в это время запрет на представление звания Героя Советского Союза. Ну как, отступают все, ну не надо никого награждать. Никого награждать не будем. Он так и не получил своего героя. Он скончался вот 6 лет назад в Москве. Но в Москве живет его вдова, жив его сын, жив его внук, которые очень... Семейная память... Невероятно прочная штука. Семейные связи невероятно прочные. Они точно знают, что их отец национальный герой. И вот, знаете, иногда в семье там гордятся больше, чем нужно. В данном случае их гордость и их формулировки, что отец, внук, там, муж, национальный герой, абсолютно точны. Потому что никто за всю историю Второй мировой войны не совершил ничего подобного. Ни у наших противников, у немцев, ни у наших союзников. Никто... Ну, это вот просто в книгу рекордов Гиннесса. Там 17 танков уничтожил.
А сколько танков в танковой дивизии? То есть какому количеству он противостоял?
Он противостоял 450 танкам.
С ума сойти. То есть на это смотреть страшно.
Причем они шли не просто по шоссе.
А как он выглядел, вот физические параметры?
Физические параметры. Такой, вот 23 числа в литературной газете будет о нем опубликована статья. Вы увидите, невысокого роста паренек, такой пухлые щечки у него такие, абсолютно наивные глаза. Он в Буденновке, вот у меня такая фотография его. Очень скромный парень.
Сколько ему лет в тот момент было?
Это самый интересный вопрос. 25 числа ему исполнилось 22 года. Мальчишка. Ребенок. Я вот думаю, Владимир, я думаю, Господи, Родина моя дорогая, ну почему ты лупишь своих сыновей, вообще пренебрегаешь ими, превращаешь их... Вот статья, знаете, как у меня называется? Панфиленок, именно нарицательный, вопросительный знак. Это что? Вот что, Ваня Панфиленок, это символ вообще пренебрежительного отношения великой Родины к своим, ну вот, сыновьям. Ну ведь это же дети. 22 года. Вот такая вот...
И как сложилась его военная судьба?
Военная судьба сложилась следующим образом. Он в силу того, что просто совершенно необычный человек... Видимо, герой, да, он дослужился до полковника. И в 52-м году, в связи там с состоянием здоровья, он уволился из вооруженных сил в звании полковника. А потом служил старшим специалистом в Министерстве финансов.
Но он был награжден за прохождение? Ну, то есть во время службы он был награжден, да, за войну?
Да, конечно. У него орден боевого красного знамени был, у него целый ряд медалей был.
Но непосредственно за этот подвиг он не получил ничего?
Нет, ничего не получил.
То есть это осталось вот...
А, значит, Москаленко, его командир, да, как порядочный офицер, конечно же, переживал. И всю и во время войны, и после войны он обращался ко всем руководителям, ко всем министрам. У меня есть его письма, значит, вот, ко всем министрам обороны. Обратился в 42-м году к Мехлису и сказал, что вот есть у меня такой вот всемирный герой. Это Москаленко вот лично мне рассказывал. Вот точно его формулировка. У меня был, служил всемирный герой. Давайте его чем-нибудь наградим. Передайте ему орден Боевого Красного Знамени. Все. Вот, вот отношение к людям. Мехлис, Мехлис. Это Лев Зиновьевич Мехлис, известная такая одиозная фигура комиссарская. Но в наградном листе там не фигурирует этот бой. Этот бой не фигурирует в наградном листе.
Интересно, если вы сейчас наградите посмертно званием героя, это будет воспринято как правильный ход?
Это будет, это было бы просто торжеством справедливости. 60 лет Великой Победы, 60 лет. Мы, ну, давайте покажем нашему народу, да, там...
Пример настоящего героизма.
Да, пример настоящего героизма. И самое главное, то, что Родина помнит своих героев.
Ну, удивительно, что он выжил, да, и спасся после этого боя.
То есть, думала, это вообще фантастика. Я думала, если честно, он погиб, потому что один остался.
Да. Он рассказывал своей супруге, я беседовал с ней, он рассказывал, что вот бой закончился, бомбы перестали рваться, там налет закончился. И я слышу, собирают убитых, раненых. И, а к этому времени, он говорит, я казался себе маленьким-маленьким, я уже смотрел на себя со стороны. Маленьким в какой-то воронке лежал и становился все меньше, 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 меньше. И у него хватило сил только дотянуться до винтовки и сделать выстрел. И его спасли. А пришел в себя, к нему подошел Москаленко и сказал, ну,
герой. То есть наши вернулись, его забрали.
Да, забрали его, да. И к нему подошел Москаленко и сказал, ну, давай, герой, танки не прошли, выздоравливай.
Вот. То есть он был ранен или контужен?
Он был очень тяжело ранен. Очень тяжело ранен и выжил. Потом после войны встречался Москаленко с ним. Ну, вот практически всю послевоенную жизнь.
Ну, приятно, что Москаленко не забыл.
Нет, нет, конечно, нет. Благороднейший человек.
Вот такая история. У нас в гостях Дмитрий Фост. Наш телефон 730-101 и пейджер 755-8705. Это информагентство «Мобилтелеком». Абонент Соловьев. Кать, давай сейчас примем пару звоночек, потому что на следующие полчаса у нас есть еще одна совершенно нереальная история о наших летчиках. Да, вот, ну, ну, то есть вот такие страницы истории, знаешь, совершенно неизвестные. Кстати, Дмитрий, историей Брестской крепости не занимались?
Да, занимался, конечно.
Мне просто, ну, попала информация, что защитники Брестской крепости, то есть очень многие из них были чеченцы.
А... Я об этом хорошо знаю, и я смогу вам об этом...
Это правда или нет?
Это правда, да. Очень много было чеченцев. Но самое интересное, то, что связано с Брестской крепостью, это то, где их нашел, где защитников Брестской крепости после войны нашел Смирнов.
В концлагерях?
В концлагерях. И даже вот, вы знаете, в наших лагерях, не в немецких, в наших. И самый трогательный, интересный герой был там Петя Клыпа, такой мальчик 14-летний, который... занимался разведкой, значит, под пулями. Ну, то есть пули его жалели. Вот. Его наш Смирнов нашел со сроком в 15 лет осуждения в Магадане. Даже вот мальчишку не, там, как бы не пожалели.
Изменник Родины.
Ну, все предатели. В плен попал, вперед параша. Принцип такой был.
Может быть, немного не в тему. Как вы считаете, спрашивает Алексей, почему замалчивается факт поражения России в агрессии против Финляндии, когда не смогли проломить линию Маннергейма?
Во-первых, смогли проломить линию Маннергейма. Вот. А, и просто победа над Финляндией далась невероятными, невероятными. Там более 200 тысяч человек погибло. Невероятными потерями. Линия Маннергейма была проломлена. Финляндия, значит, потерпела поражение в этой войне. Мы будем говорить вот фактами. Другое дело, что армия была совершенно не готова. И вы знаете, могу в связи с этим, если интересно, значит, я могу привести очень интересный пример. Состоялся разговор между Ворошиловым и Сталином по этому поводу. И Сталин упрекнул Ворошилова: что ж ты, говорит, все кадры перебил и не можешь теперь маленькую страну, у которой 3, там, 4 миллиона жителей, а у нас там 180 миллионов, ты не можешь победить эту войну. Вот потому что перебил все кадры, поэтому и не можешь. И Ворошилов ему сказал: да это ты перебил, это ты их всех поубивал. Ты что, ты не помнишь, как ты мне посылал эти списки? То есть вот такой вот разговор у них очень жесткий состоялся. Не просто за столом, на политбюро. Вот. Таким образом выявилась одна из главных причин тяжело давшейся победы.
Профессионального командирского состава.
Да.
То есть получается, что все было не так прозрачно в отношении к Сталину и членов политбюро. То есть они тоже могли себе позволить рыкнуть в ответ.
Ну, разумеется. Считается, что Сталин просто был там таким вот тираном, перед которым все на цыпочках ходили. И при этом забывают, что... Вот, например, Роман Гуль, такой писатель есть замечательный, да, вот был, он, к сожалению, скончался, белогвардеец бывший, жил в Америке, в Германии, во Франции. Вот он Ворошилова знал, он каким-то образом с ним сталкивался. И его оценка Ворошилова была такая: Степан Разин. Человек, который вообще ничего не боялся в жизни. И Сталина тоже не боялся. Вот Клим Ефремович Ворошилов вот такая вот фигура. Мы зачастую, значит...
Но у нас такая зализанная картинка.
Да.
Вот впереди Семен Михайлович, а рядом с ним...
Да, Ворошилов. Такой,
как говорите, сейчас запишем.
Да, вот.
Владимир, правильная мысль, цикл исторических воспоминаний. Ольга, рубрик совершенно необходим, чтобы молодые люди знали, что да, были люди в это время, которые гордо слезли прямо из ушей. Мы великая нация, раз у нас были такие герои. Герман, такая передача нужна, потому что многие забыли, что Москва – это город-герои. Обязательно нужно продолжать передачу о том пое, который совершали наши родители, Карина. Вот интересно, сообщает Вячеслав, я в шоке, тем, по-моему, должна стать постоянно в вашем эфире. Вячеслав, Афганистан, рядовой Красная Звезда. Исторические темы нужно продолжать. И вот вопрос, Дим. Почему никто не знает о генерале Петрове, командующем обороной Одессы, Севастополя и Кавказа, получившего героя СССР только в конце войны, Роман?
Ну, о Петрове не знают потому, что... Ну, как не знают? Знают. Карпов написал о нем книгу замечательную, полководец. Петров на протяжении всей войны... Вот мы сегодня упомянули с вами фамилию Мехлис, да?
Да.
Его буквально терзал Мехлис.
Травил.
Травил буквально. И раздирал, начиная с Крыма, с Севастополя. Вот. И где бы ни служил Петров, лукавый и веселый, и любящий юмор Иосиф Виссарионович Сталин всегда посылал к нему Мехлиса.
И Мехлис... У них вместе хорошо получилось.
У них хорошо получилось.
У Петрова бить фашистов, а у Мехлиса травить Петрова.
И снимать его, и добиваться снятия его со всех должностей, на которых, ну, почти со всех должностей, на которых Петров был, его как бы снимали. Поэтому благороднейший старой закалки офицер, который воспитан, ну вот, вы знаете, вот самая большая проблема советской армии в чем? В том, что она не была, к началу войны она не была носителем нравственных норм, общепринятых для армии, потому что прошло две чистки после революции. Революционная чистка и 37-го года чистка. И совершенно новые деревенские ребята оказались во главе армии.
Петров, то есть преемственность была потеряна.
Да, была потеряна преемственность. Петров был одним из очень немногих исключений. Вот он и Рокоссовский, наверное. Вот были такие вот благородные, интересные люди. И Петров как бы, ну, в дурачках был у Сталина. Так.
Андрей пишет. Добрый день. Батарея орудий без поддержки могла продержаться против батальона немецких танков не более получаса, о чем гость рассказывает сказки.
Гость рассказывает сказки в соответствии с теми документами, которые хранятся в архиве Министерства обороны. В архиве Министерства обороны хранится очень много документов, которые имеют таким образом абсолютную объективность. И если вас это заинтересует, давайте я возьму ваш адрес. Ах, он есть. Вот.
Нет, это адрес, на который пришел, это
посыл. Да, и я вам.
Нет, просто
ссылки...
в этом прелесть подвига, что всегда есть умник, который говорит, да зачем рассказывает сказки. Дмитрий, мы обещали рассказать про летчиков.
Значит, небольшое предисловие про летчиков. Значит, существовал некий запрет на восприятие как подвигов тех свершений наших воинов, которые были оценены немцами. В 41-м году покончил с собой, и перед этим покончила с собой его жена, генерал Михаил Ефремов, который выходил из окружения и, будучи раненым, являлся препятствием для своих солдат, для быстрого, стремительного выхода из окружения. Он решил покончить с собой. И застрелилась перед этим его жена вместе с ним. Немцы, увидев это, генерал, герой гражданской войны, там, который там, на бронепоезде ворвался в Баку, да, в гражданскую войну, и захватил Баку. один на бронепоезде, 200 человек команды, а там несколько десятков тысяч войск. И вот он вот так ушел из жизни. Немцы увидели это. И, естественно, почести, воинские почести ему оказали, на Лафете захоронили, прошли торжественным маршем, исполнили два гимна, гимн Германии и гимн Советского Союза, который был тогда, кстати говоря, назывался «Интернационал», между прочим. Вот. И наши взорвали. Когда освободили, взорвали эту могилу, и ее до сих пор, в принципе, найти не могут.
А зачем?
А потому что фашисты оказали им почести.
Значит, что-то не так.
Значит, что-то не так. И вот, ну это, вот просто хочется плакать, что произошло в 43-м году. Значит, в 1943 году, 17 апреля, это был период после Сталинградской битвы. После Сталинградской битвы немедленный отвод войск с Кавказа немецких. Значит, и два таких города, Ростов и Таганрог, оказались на пути, и за них шла страшная битва совершенно. И Таганрог, вот, например, три раза переходил из рук в руки. И вот 17 апреля, рассчитывая, что Таганрог в наших руках, наша авиация перебрасывает туда свои кадры. Значит, боевые самолеты, боевые летчики садятся на Таганрогском аэродроме, и садится самолет транспортный с 20 летчиками, мальчиками, выпускниками, 19-летними ребятами, выпускниками, младшими лейтенантами, выпускниками авиационного училища. В новых гимнастерках, в солдатских, правда, значит, с портупеями, у каждого уже там, как у взрослого, пистолет ТТ с 16 патронами, горящие ненавистью к врагам, считающие, что они вступают в войну в 43-м году, а не в 41-м своей виной, рвущиеся в бой. Вот они садятся на аэродром, два самолета, два истребителя и транспортный самолет. Три истребителя чуть не сели. И вдруг обнаруживается, что Таганрог в очередной раз перешел к немцам. Все. Блоковая ситуация. Никто из них взлететь не может. Значит, вот...
То есть три самолета увидели это, сразу ушли?
Три самолета сразу ушли, их сбили. Их сбили немцы. Летчики погибли эти. Вот. Вот два летчика, Единархов и Егоров, покончили с собой тут же. Отстреливались от немцев, да, один застрелился. Второй летчик сдуру расстрелял все патроны. Не оставил для себя, и ему ничего не оставалось, как поджечь самолет и самому сгореть в нем. А 20 летчиков остались в транспортном самолете. У них не было ни воды, ни продовольствия, ни оружия никакого, кроме пистолетов ТТ. Трое суток они отстреливались от немцев. Трое суток. А потом все застрелились до единого. Мальчики, герои, немцы, у них есть ритуал. Немцы любят порядок. Ein, zwei, drei. Становись, равняйся смирно, выкопать могилы в центре, значит, 20 лафетов, всех похоронить. Прохождение торжественным маршем, исполнение двух гимнов. Им надо было показать своим солдатам, как надо сражаться, потому что после Сталинграда все были подавлены. Через несколько дней Таганрог освобождают. Выкапывают из могил, вываливают из гробов, цепляют тросом и везут на окраину города. Надругались над героями, потому что им были оказаны почести. Вот война, война, героизм и скотство рядом. Мне просто слов нет сейчас. Знаете, вот говорю, знаю уже 20 лет эту историю, понимаете? Говорю сейчас, вот губы дрожат. Дети. Это мой сын, вот понимаете? Мой сын герой, его вывали... Ну вот как можно это воспринимать? Война, война, вот эта вот жестокость, кровь, ненависть и высшие проявления духа рядом. Высшие проявления духа, да.
А сейчас вот там, где их перезахоронили, там какой-то есть им
память? Есть могила, где похоронены...
Ну, я имею в виду спустя уже
да,
вот...
Да, есть могила, в которой похоронены два этих летчика.
Угу.
Вот два первых летчика похоронены. Вот то, что касается вот этих мальчиков, ничего не известно.
Вот такие истории. Хочу обратиться вопросом к Дмитрию. Знаком ли он с некоторой теорией неугодников, о которой в своих книгах пишет Алексей Меняйлов? Соответствует ли подвиг Панфилов с официальной версией? И Дмитрий предполагает свои сведения изложить в книге вопрос.
Да нет, я не собираюсь писать никакой книги. Может быть, журналистская деятельность, там вот я...
Ну, каждый рассказ, это, конечно, сценарий абсолютный, да? Вот просто да. Кино снимать и снимать.
Вот. Нет, я не планирую писать книгу. Если я смогу помочь написать сценарий, да, какие-то журналистские такие статьи, да, я готов писать. Ну,
и мы стали, мы начали говорить о защитниках Брестской крепости, да. Что вот трагическая судьба, Смирнов об этом много писал. И у нас как-то сейчас стало модным не любить народа Кавказа, да. И многие не знают, кто воевал в Брестской крепости. Дмитрий, что за история была?
Ну, значит, 22 июня, да? 22 июня. Что это за день? Это вот совсем недавно был призыв. Совсем недавно был призыв. Призывников со всех концов страны свозили на распределительные соответствующие пункты и расписывали по частям. И вот пришел целый эшелон. Целый эшелон с Кавказа, с Северного. Там были дагестанцы, там были чеченцы, ингуши, главным образом. Так, чеченцы, ингуши. Сейчас, конечно, можно сказать, что только чеченцы, но это будет...
Нет, совсем... нет, это...
И осетины. Вот. Люди, которые к этому времени, да... Серьезные претензии, если имелись серьезные претензии к советской власти, то не настолько серьезные, чтобы это подавило воинственный дух этих, значит, вот представителей этих народностей. Я невольно говорю об этом с симпатией, потому что, как бы, с военной точки зрения, да, чеченцы, осетины, дагестанцы, жители Северного Кавказа, и в моих жилах тоже течет кровь кавказская, да, вот, ну, в моих глазах это, как бы, достоинство, да. И вот они прибыли туда, в крепость, буквально, если не изменяет память, 15 или 16 июня эшелон пришел. Вот, значит, в самой Брестской крепости они, конечно, располагались, но расписаны были главным образом вот по фортам, которые окружают. Вот, и таким образом там было действительно очень много, значит, вот, да вот во всей литературе о Брестской крепости написано очень много книг, во всей литературе, вот если вы обратите внимание, там много фамилий Махмедов, там...
То есть вот пример интернационализма, да?
Абсолютно.
И ни один из генералов или генерал-полковника с фамилией Макашов, Шмакашов, любой другой, никогда бы не стал выяснять национальности своих бойцов.
Наоборот, тогда, ведь вы знаете, это вот Макашов, значит, по всей видимости, там сдвиг по фазе произошел уже, значит, вот в процессе перестройки у него. Потому что вот на протяжении всех лет советской власти интернационализм абсолютно культивировался. Вы знаете, вот я слушал там на флоте, на каждом, у входа в каждый кубрик на корабль висела всегда табличка. Допустим, в четвертом кубрике проживают воины 15 национальностей. В 10-м кубрике проживают воины 17 национальностей. Это всегда там и перечисляется, там грузин 2, там т-т-т. Вот. То есть это абсолютно естественно. Абсолютно естественно. Никто не смотрел на национальность.
При защите Брестской крепости как себя вели чеченцы и ингуши?
Последний защитник Брестской крепости вышел неустановленной национальности. Вышел из казематов, это установленный факт. Это не литературное изобретение Васильева. Вышел в марте месяца.
42-го года.
Значит, стойкость людей, которые защищали крепость, не видно. В истории ничего подобного не было. Вот. Ингуши, русские, украинцы, чеченцы дрались насмерть. Конечно же, они дрались с невероятно превосходящими силами противника, да? Там одна из лучших дивизий фашистских, которая брала Париж, она брала в течение месяца, осаждала Брестскую крепость в начале войны. Месяц не могли взять. Между прочим, так вот на всякий случай, да, давайте сравним. Брестскую крепость немцы взяли за 2 дня у поляков в 1939 году. За 2 дня. Знаете, почему за 2, а не за 1? Потому что французский танк «Рено» застрял в воротах. Был подбит в воротах. А в это время как раз у немцев был ужин.
И сказали завтра.
Они сказали, все, ребята, ужин. Значит, война закончена на сегодня. Значит, а с утречка
Будем брать.
И вытащили этот танк Рено из ворот и взяли Брестскую крепость. Они взяли за 2 дня. У нас чуть ли не год сражались.
Наталья пишет, хватит порочить русского солдата. Лучше расскажите, как тройки, созданные евреями, без суда расстреляли их, и не надо устраивать провокацию. Макашов – герой России. Ну, во-первых, Макашов не герой России. Он никогда не был награжден званием героя. Затем, насколько я знаю... А довольно много евреев-героев.
Вы знаете, общеизвестно, что вот моя родина, да, Советский Союз, да, это была интернациональная родина. Евреи такие же граждане моей родины, как и другие. А то, что говорит девушка, там...
Барышня, да, Наталья.
Да, Наташа говорит, ну, Наталья, мы же...
Нормальчику стыдно, вам нет. Андрей спрашивает, спасибо за передачу, очень интересно, как вы относитесь к книгам Суворова, и к нему многие присоединяются? Просто я многократно о Суворове отзывался очень негативно.
Значит, Суворов, да, Суворов, была еще такая фамилия, Андрей Курбский, да, во времена Ивана Грозного, который там завязал даже живейшую переписку с Иваном Грозным, безумно интересно, и всем рекомендую читать, потому что это образец русского литературного языка и образец невероятно острой мысли, потому что Иван Грозный — это вообще потрясающий совершенно мыслитель и очень красиво излагал свои мысли. И так был Андрей Курбский, невероятный предатель своей родины, значит, у которого был слуга Шибанов, который погиб как патриот своей родины, как человек порядочный. Был Андрей Власов, да? Как бы там, допустим, писатель Кабаков не пытался его там сказать, что ну вот, ну это сопротивление. Ну, никакое это не сопротивление, это предатель родины. Предатель родины, Андрей Власов. А третий такой вот известный предатель — это господин Суворов.
Он же Резун.
Он же Резун, да. Безусловно, наверное, причиной предательства стало то, что он не вполне реализовал там свои таланты, потому что литературный талант у него какой-то имеется. Видимо, аналитические способности неплохие. Но то, что он пишет, это ложь. Это ложь. Вот он, допустим, утверждает, что Советский Союз собирался напасть на Германию в 1941 году. Ложь невероятная. Перевооружение должно было закончиться в 1942 году, если Советский Союз и собирался напасть на Германию. А я думаю, что он как бы не исключал такой возможности, мягко говоря.
Как и в военной доктрине практически любой страны есть разные сценарии.
Да, да. Например, сейчас разрабатывается сценарий окружения Калининградской области, да, странами НАТО. Это общеизвестно. Вот. А тогда... Мы готовы были бы начать войну только в 41-м. Зачем он пишет, что мы хотели напасть на Германию в 41-м? Зачем? Чтобы показать, обострить.
Чтобы оправдать.
Чтобы оправдать свое предательство, показать, какая у него плохая родина. У него может быть плохая родина. У меня родина очень хорошая. Я просто... слишком много времени мы тратим на Суворова. Суворов мерзавец.
А вы подводите к мысли, что какие благородные эти немцы, какие отвратительные эти русские. Это фарисейство. Николай Константинович, Нижний Новгород.
Я хочу вам сказать, значит, какие благородные эти русские, какие подвиги они совершают, как они любят свою родину. Я хочу сказать, какие благородные эти немцы, которые, оказавшись в таких же условиях, в такой же тирании, в которой оказались мы там, а мы под Сталином, они под Гитлером, да, и в войне все стороны проявили и величие духа своего, и, к сожалению...
И низость. То есть немецкий народ страшно виноват и осознает это, и до сих пор проходит период раскаяния, очищения, потому что Холокост никто не отменял, расстрелы, массовые убийства никто не отменял. Это исторические факты. Но вместе с этим были проявления совсем иные. Это тоже надо понимать.
И нельзя это вычеркивать. Это будет просто необъективно и нечестно. А то, что касается наших, ну что вы, Господи... Стыдно.
Мы только про подвиги наших-то и рассказываем.
Великая победа. Неизвестные.